пошли на мировой книжный рынок, ну, в том числе и у нас, выброшены последние, особенно вот эти вот 15 лет, тысячи руководств, которые указывают на легкие способы, как механическим, психомеханическим путем развить в себе необычные психические силы. Все вот эти вот контактеры, все эти невежественные, безответственные писатели работают на стороне темных сил. Контактеров сейчас много, разного толка, разного пошиба, разного цвета. Сейчас носится с каким-то там этим крайоном или как он его. Слышали, да? Так вот эти самые силы темные, но кто-то о них не знает, кто-то знать не хочет, но они существуют. Так вот эти самые темные силы ничего так не желают, как открыть некоторые центры у людей и тем получить доступ к людям. А через такие негармоничные приоткрытые центры приобщиться к земной жизни для проведения своих темных планов. Силам тьмы очень хочется удержать вокруг нашей планеты атмосферу, в первую очередь психическую атмосферу, отравленную низшими эманациями. Вот такая атмосфера для этих тварей очень необходима. Для этого используется все, что угодно. И йоговская хатха-йога, и всякие там рейки, и прочее, прочее, полно всяких обществ по развитию разных необычных психических способностей. Можно легко себе представить, какой вред получится, если человек начнет раздражать свои энергоцентры теми или иными способами, которые находятся в органах организма нашего, почему-либо ослабленных или больных. В этом случае такой невежественный подход только усилит болезненное состояние тех или иных частей нашего тела, нашего организма. Вот почему много несчастных случаев среди, например, занимающихся йоговской пранаямой с невежественными, безответственными учителями. Открытие энергоцентров может происходить без вреда только под руководством космического учителя. А их всего на планете 7 учителей космических. И все. И они ни с кем из нас работать, естественно, не будут. Почему не будут? Ну, постепенно разберемся. Так вот, если человек готов, а видно только оттуда, сверху, именно им видно, а не видит истинное состояние нашего существа во всей колоссальной сложности. Именно космический учитель знает, что и когда возможно применить или допустить в процессе развития человека. Мало того, вслед за открытием великий учитель может и приступить к трансмутации центров. Это следующий этап, еще более ответственный. При этом происходит, естественно, очень сильное напряжение в энергоцентрах, прилив крови к ним. Знающий великий учитель умеет перенести эти напряжения, энергетические напряжения, в более безопасное место организма. Или же может удалить лишнюю кровь, чтобы избежать общего воспламенения и огненной смерти человека. А в процессе огненной смерти от человека остается только горстка пепла, либо отдельные части тела. Если человек готов к такой трансмутации своей энергетической системы, то космический учитель не упустит ни минуты и даст все нужное нашему организму. Но для этого надо очень много готовиться, на это надо потратить множество жизней, множество воплощений, прежде чем подняться до такого уровня. Для истинного ученичества необходимо проявить силу духа и знать истину, а не увлекаться фокусами, доступными разным колдунам, факирам, хатха-йогам, медиумам, контактерам и так далее. Необходимо человеку знать о так называемом психизме. Это явление наиболее опасно на первых ступенях духовного ученичества. Что такое психизм? Это когда человек кидается развивать у себя низшие психические способности. Он становится таким мелкого пошиба чудотворцем. И вот такие психики, имея контакт с низшими слоями тонкого мира, часто впадают во всевозможные заблуждения, принимая голоса темных сущностей из тонкого мира за голоса Господа Бога, Божьей Матери, великих учителей. То есть темные сущности очень здорово, как прекрасные актеры, могут изображать из себя высшие силы, персонифицировать великих учителей. А человек в силу того, что он много о себе воображает, и якобы он будет сейчас связываться с самим Господом Богом, рвется к таким контактам и всегда попадает на удочку этих темных тварей. Ошибочно полагать, что вот эти голоса темных сущностей из тонкого мира будут толкать человека только на злобные действия, только на разврат, на какие-то преступления. Это ошибочно так думать. Так действуют обычно лишь самые грубые, низкого уровня силы тьмы, примитивного плана. Темные действуют таким образом. А есть более опасные, более страшные сущности. Вот они придут, или явятся, или будут нашептывать под личиной учения света. То есть с высокими словами придут, с молитвами высокими. Человек, естественно, верит. Как же? Все же очень хорошо, высоко. Очень много прискорбных случаев, когда люди погибали, наслушавшись вот таких светлых, в кавычках, голосов и светлых видений. Поэтому великие учителя всегда предупреждают против развития у себя психизма. Кто хочет идти путем истинного света, а перед этим он обладал некоторой долей психизма, ну, допустим, там, видел в какой-то степени ауру или еще что-то, свечения какие-то видел, то человек должен отнестись к этой своей способности с величайшим распознаванием. В наше время люди, имеющие низшие психические явления, то есть они могут видеть, скажем, допустим, сквозь там стену, лечить кого-то могут, ауру могут видеть, ясновидением какой невысокого такого уровня обладает. Вот они начинают воображать из себя, что якобы они особо продвинувшиеся. А если еще в какой-нибудь секте или в каком-нибудь обществе они пройдут так называемую инициацию или так называемое посвящение, тогда вообще они таких воображал из себя строят. Вот это вот очень опасное явление. То есть вот развитие в себе низших психических, так сказать, астральных способностей оказывается явлением очень опасным. Почему? Потому что развитие в себе низшего психизма и истинное духовное развитие идут совершенно обратно пропорционально. Сильное проявление, то есть увлечение человеком своими необычными такими невысокого уровня сверхчеловеческими способностями, задерживает рост духовного развития у человека. То есть, а зачем действительно экстрасенсу, понимаешь, духовно развиваться? Он и так чуть ли не на самого Господа Бога похож. Он такие чудеса творит, как Христос творил. Духовно развиваться ему не надо. И именно все похваляющиеся такими своими необычными способностями, вот как раз им-то надо быть очень и очень осторожными быть. Наличие вот таких необычных способностей, способности там лечить, там, предсказывать что-то, видеть сквозь стены и так далее, и так далее, это не духовное развитие. Тот, кто действительно встал на путь света, кто стал служителем иерархии света, он психизма не имеет. Ему это совершенно не нужно. Его духовное развитие совершается на более высоких планах, на более высоких сферах, недоступных психизму. Он идет ведомый побуждениями чувства знания. А вот развитие низших психических способностей оказывается расслабляющим явлением. Ибо великое служение в чувство знания, а в неразвитых, скажем там, психических различных необычных способностях, вот именно слабо духовно развитые вот такие обладатели необычных астральных способностей являются лакомым блюдом для сатанистов. Поэтому очень важно уяснить себе великую разницу между психизмом и высоким чувствованием. Надо работать над решением своего сознания, над очищением своего сердца. Учиться прислушиваться к голосу сердца, утончать свои чувства. Кстати, люди часто смешивают чувствование, являющееся плодом многих жизненных опытов, многочисленных воплощений и прекрасных накоплений, вот они смешивают все это с некоторым видом психизма. А что оно из себя представляет, этот самый психизм? Он выражается в более-менее ясных предчувствиях, в снах, в соответствующих уровню сознания, прозрениях. А куда он прозревает? А в различные астральные сферы, но не выше. А вот чувство знания знает непреложно. Именно суть всего происходящего, а не форму. Именно суть всего, что, с чем можно, с чем придется сталкиваться, соприкасаться. Чувство знания истинное. Знает направление эволюции. Знает будущее. Такое чувство знания – это синтез духовности. Обычно это такое качество принадлежит высокоразвитому в духовном плане человеку, который накопил свою чашу. И как бы ни было скромно его общественное положение, от этого общественного положения его накопление никак не зависит. И легче всего пробудет в себе такие накопленные способности именно тот, кто больше прислушивается к сердцу, избрав именно сердце руководителем на своих жизненных путях. Поэтому нужно каждому разобраться в том, что такое психизм, медиумизм и истинное духовное развитие. Много вреда принесли книги о всяких хатха-йоговских упражнениях. Очень много сейчас разных методик разработано именно на основе хатха-йоги. Какое невежество думать, что высшее и тончайшее может быть достигнуто чисто механическим или психомеханическим путем. Люди, стремясь к духовному развитию, причем они часто думают, что духовное развитие – это развитие у себя психических необычных способностей. Вот как, например, влиять на других людей? Как на них оказывать свое влияние? Или влияние, скажем, на целую группу людей? Как? Есть специально разработанные методики, их много. И в интернете, пожалуйста, можно найти. Можно заочно этому учиться. И вот тут человек наработает себе тяжкую карму за это так называемое влияние на других. Вот эти люди совершенно упускают из виду, что без действенного служения общему благу развитие в себе каких-то способностей будет однобоким и непрочным. А ведь подавляющее большинство людей совершенно не представляет себе, что такое духовность. Болтовни на эту тему великое множество накопилось. А что такое духовность, люди не знают. Ни церковники, ни сектанты, понимаете, ни мирская вся эта публика. А ведь на самом деле это все очень просто. Духовность – это бескорыстие. Вот человек, если начал жить, изменил свою жизнь, стал жить для других, вот это начало духовности. Абсолютное полное бескорыстие, оно трудно, конечно, достижимо, но вот это начало духовности. Если нет бескорыстия у человека, сколько бы он ни накупил там разных книг, чего бы он там ни начитался, ни о какой духовности речи быть не может. Лишь общение с людьми зажигает наши внутренние огни. Лишь при соприкосновении с ними мы можем испытать себя и заострить, закалить клинок нашего духа. Конечно, нужна некоторая изолированность от этого мира, периодическая изолированность, для того, чтобы обновиться накоплением сил, но уходить от этого человечества, полностью уединяться в наше время, это пользы не даст. У человека не будет возможности развиваться по-настоящему. Механические, психомеханические всевозможные методики, способы, которые рекомендуются для развития, скажем, необычной способности или психической энергии, не могут дать высшего качества этой энергии. К чему вся эта психомеханика приводит? Она приводит к развитию в человеке черного огня. Именно черный огонь накапливает каждый эгоист в себе. Но осознание в себе энергии, наблюдение за проявлением ее, затем какое качество этой энергии, помогает ее естественному пробуждению. Все психические силы, например, развитые при помощи той же йоговской пранаямы или каким-то еще способом, теми же асанами, хатха-йоговскими, или путем искусственного возбуждения физического астрального тела, все это ограничивается только уровнем астрального плана тонкого мира. А этот план весьма невысокий. Об этом свидетельствуют все видения разных людей, которые увлекаются этим. То есть, одним словом, надо понять, что развитие в себе астрального психизма – это не есть духовность. Это, наоборот, колоссальное препятствие на пути к духовности. Недаром сказано, что астральный психизм – это антипод духовности. Он удаляет человека от высших сил. Как же тогда человеку стать необычным? Каждому хочется быть существом высокоразвитым. Оказывается, все психические силы, если говорить о них, раскрываются естественно. Не искусственно, а естественно, обратите внимание. Для тех, кто следует путем духовности. И вот они гармонично развиваются эти силы на всех семи кругах, на всех семи планах человеческого существа, от высшего до низшего, сливаясь воедино, если человек идет правильным путем, путем духовности, если он идет. И путь этот обретает великий синтез. Ни один великий учитель, который занимается с нами, с человечеством, пытаясь помочь ему встать, как говорится, на две ноги, стать человеком. Так вот, ни один из великих учителей не будет сопутствовать тому или иному ученику в его попытках проникнуть в нижние сферы тонкого мира и стать таким мелким примитивным чудотворцем путем различных психомеханических, физических упражнений. Ни один космический учитель не будет этим заниматься с нами. Здесь можно только из астрала кого-нибудь пригласить, какого-нибудь темного космического учителя. Тогда такой учитель к космосу не имеет никакого отношения. Не следует делать себе в этом никаких иллюзий. Тут, как правило, очень легко получить себе этакого темного учителя из астральных слоев. Он, естественно, пристанет перед человеком в облике Христа даже, в облике космического учителя. По этому поводу очень много написано предупреждений Елены Петровны Блаватской. Поэтому, вот в частности, и это обстоятельство создало ей очень много врагов среди разных колдунов, психиков, медиумов, экстрасенсов так называемых. Но она исполняла возложенные свыше на нее поручения. Указывает на вред развития низшего психизма. А главным образом, вследствие невежественного отношения к этим явлениям во всех слоях общества. В городах, например, особенно в крупных городах, упражнения, скажем, в той же йоговской пранаяме могут быть очень губительными. А что делать? Как стать необычным? Хочется ведь. Так вот, самое важное – закалить себя в чистоте своих побуждений, мыслей, поступков. Вот именно учиться этому надо. А сделать это мы можем, лишь находясь среди людей, среди разных препятствий. Вот в этом случае город будет полезен. А для развития у себя низшего психизма город очень опасен. Если говорить о той же пранаяме, так вот наука о дыхании, которая занимается на Востоке, истинные раджа-йоги, не надо их путать с хатха-йогами, вот истинные раджа-йоги и их наука о дыхании практически не имеет ничего общего с хатха-йоговской пранаямой. Чем заняты хатха-йоги? Вот они заняты, скажем, контролем жизненного дыхания легких. И все. То есть они больше заняты физической стороной дела. Тогда как древние раджа-йоги понимали пранаяму как дыхание ментальное. Именно ментальное дыхание приводит к высшему ясновидению, к восстановлению функции третьего глаза, к истинным достижениям раджа-йоги. То есть не физическим дыханием занимаются раджа-йоги, а ментальным дыханием, мысленным. Но оно совсем не связано с физическим. Что это за дыхание? Ну, это надо изучать более серьезно. Раджа-йогу, йогу Патанджали и так далее. Великие учителя, которые помогают нам с вами стать действительно людьми с большой буквы, не одобряют развитие психизма. В частности, они пишут, когда один полагает свою душу за мир, а другой сидит на воде или ходит по воде, ну, то есть фокусы разные показывает. Когда один посылает сердце свое во спасение ближних, другой же утопает, наслаждаясь в явлениях тонкого мира. Подвижники великого служения не имеют психизма. Оно им не нужно. Они устремлены духом к иерархии света, или, как говорят, к Богу, Их сердце звучит на поле мира. Психизм – это окно в тонкий мир. Но учитель скажет школьнику: не оборачивайся часто к окну, а смотри в книгу жизни. Область психизма такая сложная, страшная. Она таит в себе очень много сюрпризов для тех, кто воображает стать адептом. Почему сложная? Ну, здесь большого ума не надо, чтобы разобраться в этом. Взгляните на таблицу. Есть она у вас тут? Нет таблицы вибраций? Есть? Вот взгляните на эту табличку. Вот там на квадриллионах колебания в секунду заканчивается где-то физический мир. Квадриллионы колебаний в секунду. Вдумайтесь в эту цифру. Это сколько там после единицы нулей будет? После единицы? 20? 18? 20? Да, вот, видите? Это столько колебаний в секунду. Это где-то гамма-лучи и так далее. Вот где-то там заканчивается физический мир. И начинается только тонкий мир. Представьте себе, на квадриллионах, там пошли квинтиллионы, секстиллионы, там, нонлионы пошли и так далее. Там даже и названий-то там практически нет. Ну, можно их, конечно, дальше продолжить, пользуясь латинской математикой. Это вот начинается тонкий мир. Представляете, какое количество колебаний? Громадное. И вот этот мир... Он настолько сложен, неимоверно сложнее, чем наш мир. Поэтому с тонким миром, особенно люди с неразвитой духовностью, им дело иметь очень опасно. Много сознательной, еще больше бессознательной лжи в видениях разных контактеров, медиумов, экстрасенсов, всяких недисциплинированных психиков, без высшего руководства нельзя безопасно погружаться в эту гигантскую область. Разбираться в видениях может лишь ученик, находящийся под непосредственным наблюдением одного из семи космических учителей. Чтобы видеть и понимать, нужно научиться управлять своим низшим манасом и не допускать вторжения его в разные наши видения. А он обязательно постарается вторгнуться и помешать видеть истину. Вы можете потренироваться, очень просто. Попробуйте успокоить свой ум и держать все время одну и ту же мысль какую-нибудь. Хотя бы несколько минут. И понаблюдайте, вторгаются ли какие-нибудь посторонние мысли в тот момент, когда вы заняты только одной. Попробуйте ее удержать, а все остальные не допускать. И что получится? Тот, который никогда этим не занимался, у него особенно на первый парк ничего не получится. Вот это попытка, первая попытка, овладеть своим умом. А если ум не слушается и творит все, что ему там вздумается, все, что хочет, тащит вас куда вам совсем не хочется, таких примеров сколько хотите. Есть много примеров видений. Вот человек что-то видит необычное. То есть видение, когда высший манас, то есть свыше, являл нам великую истину. Но тут затронутая самость пробуждала низший аспект нашего кама-манаса. И он, вторгаясь, не только вносил свои добавления, но и искажал весь смысл явленной свыше истины. А как он вторгается? Да очень просто, если посмотрите на строение человека, и вы видите, откуда идет, скажем, высшее, к какая-нибудь великая истина, ее фрагмент. И с чем на этом пути она будет сталкиваться? Она же вынуждена проходить через наше сознание, а там встречается на пути наш кама-манас, наша кама-рупа, наше астральное тело, эфирное тело, пока дойдет до физического. Поэтому развивать у себя различные необычные способности очень опасно. Они будут развиты как бы автоматически, без специальных способов и методов, просто в процессе развития у себя духовности. По слову Христа, ищите Царствие Божие прежде всего, а все остальное приложится вам. Вот так он сказал. Это прямое указание, что развивать в себе всякие психические способности не нужно. Духовное достижение состоит в накоплении и развитии чувства знания. Это очень важный вопрос. Это основной вопрос для каждого, кто решил стать не просто физическим, а еще и духовным человеком. Всевозможные попытки развивать у себя какие-то необычные способности, они обязательно приведут к неприятностям. Психизм в разных формах далек от огненного преображения энергоцентров в человеке. А к чему же тогда нам надо стремиться? К истинному духовному ученичеству, к служению, выражающемуся в несении подвига жизни, в самоотверженной работе над собой и на благо всего человечества. А вот все остальное приложится, появится в лучшее время, без насильственных мер, без всяких методик. Они могут надолго задержать истинное духовное развитие человека. Ведь не каждая способность, скажем, видеть что-то, того, чего люди вокруг не видят, не каждая такая способность доказывает на развитие в человеке духовности. Вот, скажем, ясновидение. Какое ясновидение? Сразу возникает вопрос. Может быть, астральное ясновидение. А тут тоже форм его много, этого ясновидения. Может быть, тонкое ясновидение, еще более высокое. Может быть, ментальное ясновидение. А может быть, еще более высокое. Есть огненное ясновидение. А есть еще духовидение. Так эти же вещи нельзя сваливать в кучу и мешать все это. Именно высокое ясновидение ничего общего с медиумизмом не имеет, с психизмом, с контактерством, со всякой экстрасенсорикой. Истинно высокое ясновидение с ними ничего общего не имеет. Истинно высокое ясновидение может видеть совершенно неописуемую красоту высших миров, величие, простота сопутствует такому ясновидению. Кстати, открытые центры у людей на этой планете – это очень большая редкость. И космические учителя, стоящие на страже эволюции земного человечества, зорко следят с самого раннего физического детства за людьми, которые завоевали себе право на открытие у себя энергоцентров. Обычно это ученики великих учителей. Они их посылают в такие условия, где эти люди могут лучше развиваться и проявлять свои дарования. Но никогда великие учителя не приблизятся к человеку, например, живущему среди паров алкоголя, или, скажем, за деньги предсказывающего будущее, или обучающего чему-то высокому за деньги, скажем. Это было бы жестокой профанацией священного знания и сокровенных даров духа. И надо помнить, что нет ничего опаснее видений из тонкого мира. Ну, часто люди всякие сны видят, да? Потом начинают рассказывать друг другу. Или выяснять там, а что это такое. Так вот надо помнить, что нет ничего опаснее видений из тонкого мира. Не верь снам, сказано, сбываться не будут. Будешь верить, будут сбываться. Поэтому величайшее заблуждение называть всевозможные необычные астральные способности духовными достижениями. Духовность заключается в высшей триаде. А если развивать низшую триаду, то у таких людей духовность будет бездействовать. Истинная духовность всегда сопровождается уравновешенностью в человеке и природной высокой мудростью. Поэтому очень важно направлять людей и все человечество по пути истинной духовности. По пути закалки своего характера во всевозможных жизненных ситуациях, жизненных боях, как говорят. И особенно обманчивы разные иллюзии, видения из тонкого мира. Когда в человеке его собственный низший манас, его рассудок, оказывается под воздействием существ из тонкого мира. То есть, когда в самом человеке внутри оказывается предатель, его собственный кама-манас. Нужна дисциплина, нужна твердая узда на всех своих чувствах, особенно на эмоциях. Необходимы годы тончайших наблюдений, прежде чем возможно научиться правильно разбираться в видениях, которые дает нам тонкий мир. Рекомендуется со всей честностью и острой наблюдательностью, непредубежденностью исследовать различные видения. Иначе можно сделаться игрушкой жителей низших слоев тонкого мира. А в нижних слоях как раз задерживается все темное, малоразвитое. Все те люди, которые отсюда уходят, всевозможного плана преступники, обманщики, лжецы, то есть со всевозможными темными качествами люди, они задерживаются в нижних слоях тонкого мира. Вот они в основном составляют население тонкого мира нижних слоев. Поиграть с теми, которые здесь остались, они очень любят. Поэтому советуется записывать свои видения. Но как к ним относиться, мы говорили с вами на предыдущем где-то занятии, помните, да? Не отвергать и не принимать. А это дело, может быть, даже записать или запомнить. Правда, память штука такая, что она может подвести. Но от записывания и такого бесстрастного наблюдения за подобными явлениями и видениями из тонкого мира до безусловного принятия руководства расстояние, конечно, огромное. Чаще всего обманчивы вот те видения из тонкого мира, те сны, скажем, которые касаются непосредственно нашей временной личности и непосредственно окружения людей. Вот иногда там просыпается жена и говорит: «Ой, я тебя там в таком виде видела». Вот осталось ей еще поверить в это вот нехорошее, то, что она его видела. Так потом можно и развод подавать уже. Чувствуете, да? Вот такое может быть. Или о ком-нибудь из ближних тоже. Или что-то очень хорошее. Или что-то очень плохое. Поэтому таким вещам верить ни в коем случае нельзя. Наблюдать, там, скажем, записывать, там, регистрировать, это можно. Но выводов делать никаких нельзя ни в коем случае. При правильном развитии духовного прозрения видения будут захватывать 7 кругов или 7 планов, то есть планов 7 миров при правильном развитии. И вот тогда видения, касающиеся личной жизни, либо исчезают полностью, либо становятся редкими. Надо иметь в виду, что низшие сущности из тонкого мира, из его нижней половины, они к нам ближе всего находятся. Вот они обычно нападают на плохо защищенные ауры. Причем низший манас вот таких вот людей, низший манас, то есть их собственный рассудок, изнутри этого самого человека подсказывает, как темным сущностям легче напасть на хозяина. Мало того, необычная способность астрального плана притупляет у человека устремление к свету. Высшее достижение остается для него недоступным. В жизни часто, вот, особенно в наше время сейчас, поскольку тонкий мир и физический мир сближаются, то есть люди стали больше, как бы, даже не понимая того, контактировать с тонким миром. Так вот, немало людей, которые настолько довольны своими необычными способностями, астральными видениями, посетителями из тонкого мира. Вот сейчас бульварную эту литературу в газетке берешь, и там порасписано, как общаются с барабашками, разговаривают там с ними, договариваются, чтобы те не дурачились, квартиру не сожгли там, скажем, или еще что-нибудь. Читали, да? Так вот, есть люди, которые считают у себя подобные контакты или подобное развитие необычных способностей за высшие достижения. Поэтому, когда вот шла речь у нас на прошлых занятиях об одержании, о разных формах одержания, как раз вот попытки развивать у себя что-то необычное зачастую ведет именно к одержанию. Трудно себе представить, насколько зараза низшего психизма овладела земным человечеством. До чего стали извращаться все великие понятия, все высокие облики великих учителей. Не забудем, что существует черная ложа, которая очень могущественна. Во многом она подражает великим учителям. При этом они не стесняются никакими законами, никакими средствами, чтобы завлечь в свой лагерь именно тех, кто находится на первых ступенях учения света, но зато шаток в своих убеждениях. Что такое черная ложа? Ну, мы неоднократно об этом говорили. Много литературы на эту тему. Особенно последняя у нас там лекция была в лектории о комитете 300. Это черная ложа на физическом плане. Как она работает, может быть, познакомиться с этим. Часто начинающие и подходящие, скажем, вот, к живой этике, к сокровенному учению, напоминает студентов. Студенты-медики, знаете, на первом курсе, когда начинают они изучать разные болезни, то начинают ощущать, находить себе симптомы разных заболеваний. Точно так некоторые, те, кто начинает заниматься вопросами духовности, тоже себе начинают приписывать порой нечто необычное. Или, скажем, какие-либо высокие достижения себе приписывают, о которых они прочитали, скажем, в книгах учения или в книгах, которые сопутствуют. Нужно очень остерегать людей от подобных увлечений. И вот такие вещи свидетельствуют о наличии нежелательных качеств духа. Это самомнение, недостаток распознавательной способности. Без преодоления таких качеств, когда человек о себе высоко думает, да к тому же еще и распознавание у него слабое очень, если он не преодолеет в себе это, то никакое продвижение в духовном плане невозможно. Мало того, надо иметь в виду, что до 30 лет раскрытие энергоцентров невозможно в человеке. без вреда для его организма. Ну, конечно, имеется в виду нормальные, здоровые люди. Проникновение в низшие слои тонкого мира – это явление, доступное как некоторым людям, так и животным. Одна женщина рассказывала, она с детских лет видит низшие слои тонкого мира, всякие там животных, физиономии всякие, порой очень жуткие. Она настолько привыкла, что для нее это обычно стало. Тогда как вокруг никто не видит. Животные, кстати, лучше всех нас видят, что делается в нижних слоях. Собаки, кошки. Ясновидение – это способность, общая как бы способность. И собаки, и идиоты, и алкоголик, у которых белая горячка, они тоже видят, начинают, вернее, видеть тех, кто и не завладел. Так вот и собаки, и идиот, и человек одинаково располагают возможностями ясновидения. Большинство разных вот экстрасенсов, целителей, контактеров, медиумов, психиков не отличаются высокими умственными способностями. Нарушенное равновесие задерживает правильное развитие высших центров. Иногда даже совершенно эти центры парализуются. Вот почему не нужно преклоняться перед всевозможными чудотворцами, а скорее наоборот пожалеть их, ибо по своему строению такие люди открыты для всех внешних влияний. А тонкий мир – это как раз и есть внешнее влияние на человеческий организм. Воля таких людей часто легко подчиняется держателям, которыми кишит тонкий мир, особенно нижние слои его. Часто такие жертвы даже не знают, кто ими будет командовать, кто у них будет одержателем. Вот почему опасны все советы, как развивать в себе необычные способности. При отсутствии накопленного духовного синтеза такие способности необычные ничего дать не могут. Как правило, они всегда приводят к расстройству нервной системы, к одержанию, нередко к смерти. Если не физической, так духовной смерти. А физической как? Ну, скажу человеку, вот, пожалуйста, петля, вот тебе яд, иди к нам сюда, хватит тебе тут жить. Без великого учителя нельзя развивать психическую энергию. Ибо этот процесс сопряжен с большими трудностями, большими опасностями. Например, никто же не пустит детей без сопровождающего опытного, скажем, в какой-нибудь сложный физический кабинет или химический кабинет, лабораторию какую-нибудь. С одной стороны, надо приветствовать каждый научный подход, каждое смелое исследование. Особенно страшно опасны опыты с неисследованными энергиями. Для этого принимаются все предосторожности, создаются специальные условия. Ну, допустим, вот над опытами по атомной энергии, если вспомнить, туда же толпы людей не допускались и не призывались, и не оповещались. А вот почему в лабораторию по исследованию психической энергии, тонкого мира, где все более тонко, более сложно, гораздо опасно. Почему туда приглашаются к участию все профаны, все духовно неумытые, а потому незащищенные от ударов люди? Поэтому то большое количество сейчас всяких книг на эту тему. Без разъяснения губительных последствий при неправильном применении. Все это выдается без всякого благословения свыше, именно темными сущностями. Надо устремляться к явлениям высшего порядка, ибо иметь дело с низшими слоями тонкого мира не только неразумно, но и очень опасно. Мало того, развитие в себе чего-то необычного то есть низших психических энергий, отвращает человека от высших сфер. Почему отвращает? Да потому что тонкое тело человека настолько насыщается низкими эманациями, что меняется вся его сущность. А ведь самое трудное заключается в очищении сознания. К сожалению, большинство людей не различают огненного состояния духа от тех или иных необычных психических способностей. Поэтому нам рекомендуют силы света преодолеть ужасы прельщения психизмом. Время сейчас такое грозное, опасное. Последняя битва между светом и тьмой. Поэтому каждый должен честно и твердо решить, в какие ряды воинов, на какую сторону встанет. Каждому надо проверить свой духовный багаж и встать определенно на ту или иную сторону. Выбор должен быть сделан, иначе кроме разложения ничего не получится. Наш путь – это путь, указанный всеми великими подвижниками человечества. Путь преобразования духовного, путь развития сердца, без всяких насильственных приемов, без всякой магии. Истинно нет теплого такого срединного пути, когда меч света разит тьму. То есть сейчас никто не сможет остаться посредине. Нередко страшная опасность ждет тех, кто подвигает себя именно к контактам с низшими слоями тонкого мира. Особенно, если люди не знают, с кем они там общаются. Преступно всякое попустительство, легкомыслие в этой области. Ближайшие сферы тонкого мира, ближайшие сферы к нашему физическому миру, необычайно уплотнились духами, то есть людьми, насильственно отправленными из физического мира посредством войн, терроризма, революций в эти слои тонкого мира. Вот они очень жаждут прикоснуться к физической жизни, к жизненной силе физических людей, чтобы получить иллюзию жизни. Ведь то количество неуравновешенных психических людей, которое сейчас наблюдается повсеместно, часто есть следствие такого вампиризма или такого одержания. Человек, загрязненный контактом с низшими слоями тонкого мира, к сожалению, высших энергий не воспринимает. Надо учиться различать степени психической энергии не по силе, а по качеству. Так вот, худшее качество энергии будет у контактеров, медиумов, психистов и так далее. Затем идет длинный ряд частичных проявлений психической энергии, но без духовного синтеза. Кто-то что-то видит или слышит, но не имеет связи с действительно реальным космическим высшим существом. Конечно, самый нужный вид психической энергии для эволюции – это качество медиаторов, а не медиумов. Медиум – это тот, кто связан с низшими слоями тонкого мира. А медиатор – тот, кто связан с огненным миром. Вот обладая чувствительностью, медиаторы всегда сохраняют синтез учения света. Вот это качество синтеза, накопленное опытами многих воплощений, многих тысячелетий, хранит этих людей от темных влияний. Медиумами, то есть контактерами разными, экстрасенсами, можно интересоваться, как некоторыми видами патологии. А вот медиаторов нужно уважать и ценить. Так нам советуют великие учителя. Для непосредственной эволюции на планете медиаторы должны иметь большее приложение. Одним словом, вся психомеханика ни к чему, кроме разрушения, не приводит. Надо вместо концентрации, скажем, на кончике носа или на собственном пупке концентрироваться на развитии у себя необычных духовных качеств. Можно, конечно, сидеть и воображать, что ты окутан высокими энергиями и слышишь запах роз или фиалок. Так проще просто иметь эфир масла розы и окружить себя соответствующим цветом, зато заняться развитием духовности. Один из великих учителей Индии, Вивекананда, всегда настаивал на полном очищении мышления и сердца, то есть на перерождение внутреннего человека. И только когда такое перерождение произошло, он говорил, что можно и применять где-то какие-то физические упражнения. Раджа-йога также немыслима без внутреннего перерождения. Эфирный двойник – это низшее астральное тело. Выделяется особенно легко и помимо воли человека, у медиума. Большинство разных чудес, скажем, на тех же спиритических сеансах, совершается именно посредством этого эфирного двойника. Он как бы образует среду сообщений между душой и физическим телом. Конечно, при таких медиумистических чудесах высокая психическая энергия не участвует. Изменить строение организма невозможно, скажем, у того же медиума. Можно лишь всячески советовать и развивать свою духовную волю. Восприятие тонких энергий сопровождается всегда утончением организма. При этом надо помнить, что сознание помогает прежде всего, развитое сознание, ибо тонкие энергии могут восприниматься только при утончении организма. Вот об этом надо помнить. Обычно происходит смещение понятий. То есть человек мало представляет о том, что такое психическая энергия, что из себя представляет то или иное свойство или то или иное качество. А это ведет к опасным заблуждениям. При очищении сознания надо очень и очень распознавать эти явления. Человек, впадающий в крайность, может оказаться окруженным психическими флюидами, и потом, даже при желании встать на путь духовности, это сделать ему не удастся. Иногда при прочтении тех или иных страниц или тех или иных параграфов в учении живой этики у человека от внутреннего восторга появляются слезы. Можно ли здесь усмотреть зачатки психизма? Конечно, восторг, испытываемый сердцем при прочтении каких-либо священных книг или книг учения живой этики, не может называться проявлением психизма в его низшем аспекте. Но очень надо следить за собой. Иногда на первых ступенях радость может так завладеть человеком, он может настолько отдаться этому сладостному чувству, что незаметно для себя утратить власть над своим тонким телом и лишиться работоспособности. Бывали случаи, поэтому во всех учениях, которые давалось свыше космическими учителями, указывалось на необходимость равновесия, а также соблюдение полной дисциплины своих чувств. Вот человек начинает заниматься вопросами духовности, встал, как говорят, на путь света, и начинает испытывать такие необычные, сладостные чувства. И ему хочется только и жить такими восторгами, и познавать тайны космогонии, а делом когда заниматься, а миссию когда исполнять. Великие учителя говорят о таких людях, которые забыли о битве с силами тьмы, о битве Божией. Так от восторгов некоторых они возвращают к исполнению своей земной миссии. Надо научиться находить радость в самой рутинной работе и каждый труд приносить на алтарь служения любви, то есть служения Богу. Восхищение духа, конечно, прекрасны, но нужно следить, чтобы они не расслабляли, а усиливали нашу энергию. Придет время, когда будет возможен некоторый уход для восхищения духовных. Но сейчас время грозное, и все, кто находится на великом служении, призывается нести свой доспех, ибо битва небывалая, особенно на ментальном уровне. Сейчас всех людей, которые стремятся к достижению необычных переживаний у себя, к развитию у себя необычных способностей, даже те, кто стремится к достижению самадхи, великий учитель называет дезертирами. Потому так важно направлять человечество по пути истинной духовности и закалки характера в жизненных боях. Невозможно приблизиться к высшему миру или, как говорят, к Богу. Невозможно приобрести знания, не заботясь об очищении своего сознания, своего мышления, не занимаясь воспитанием своего сердца, не думая омыть сердце свое в поте подвига самоотречения, самоотвержения. Ибо истинная духовность в бескорыстии. Нет бескорыстия, нет никакой духовности. Духовность достигается лишь очищением мыслей и непрестанным трудом. Каждому надо стремиться к этому высшему и кратчайшему пути. Конечно, это многое, то, что здесь говорилось, это относится для людей сильных духом. А для слабых, а для них что? Для них, конечно, большая польза, если они, прочитая что-то высокое, или книги учения, скажем, первые книги, там вот книга озарения, община, знаки Агни-йоги, книга братства, может быть, почитая эти книги, почует в сердце некоторое тепло или какую-то повышенную вибрацию, которая при повторных явлениях может утвердиться и значительно очистить ауру этих людей, то для них уже большая польза хотя бы от этого. Ну вот на сегодня закончим с вами.